14:10. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И перед тем, как начать нашу программу «Дифирамб», я хочу вновь вернуться к книжному казино и назвать еще двоих победителей, которые у нас выиграли книгу Юрия Корякина. Это Марина, телефон 322, и Ирина, телефон 436.
Дифирамб.
И сегодня у нас в гостях Алексей Рыбников. Перед тем, как сказать добрый день нашему гостю, давайте сразу с музыки начнем, поскольку музыки сегодня хочется побольше послушать. Так редко в нашем эфире звучит музыка, да еще и симфоническая, инструментальная, что хочется прям подольше. Я думаю, что мы сегодня еще несколько фрагментов обязательно вам покажем. Ну а теперь я уже хочу сказать тебе добрый день, Алексею Рыбникову. Здравствуйте, Алексей Львович.
Здравствуйте.
Поздравляем вас с триумфом.
Спасибо.
Ну,
спасибо,
все-таки спасибо. Редкость такая, когда есть человек хочет с чем-то поздравить. У нас такое сейчас время какое-то печальное, серое, никаких праздников нету. Праздники обычно навязываются нам сверху. А тут взяли и получили триумф, да еще независимая премия. Это, конечно, приятно. Еще раз поздравляю. Я думаю, что наши слушатели присоединятся. Спасибо. А вы за что? За вклад? За все?
А там не пишется.
Там не пишется. Не за конкретное произведение. Просто. Потому что на самом деле, когда я об этом узнала, я почему-то была уверена, что вы уже получали. Думаю, ну, поскольку триумф получает один раз, значит, не получали. Как же так упустили?
16 лет прошло, и никак не давали.
С ума сойти.
Но там очень интересный принцип голосования. Там невозможно никому не навязывать, не влиять, навязывать свое мнение, не влиять на это. Это абсолютно независимые тайны всех голосований.
Ну вот, вы поняли, дорогие друзья, что сегодня мы не будем слушать привычного Рыбникова, которого поют хором, в караоке, клубе. Нет, мы сегодня будем слушать музыку симфоническую. Это что такое, вы нам скажите только, что мы слушаем?
Ну, вы знаете, что это не симфоническое, если быть точно, а камерная музыка.
Так.
Это концерты Гросса, 21 век. Это два концерта Гросса, «Синяя птица» и «Северный сфинкс». Первое, как
что такое концерта Гросса, скажите?
Концерта Гросса — это когда... Это такое музицирование, значит, солистов, где они играют сначала сольную партию, потом играют оркестровую партию, потом снова сольную партию. И, ну, в общем, это такой способ музицирования, идущий к нам от 17-18 века. Бах писал концерты Гросса и другие композиторы. Вот. Но в наше время как-то вот захотелось после всех сложностей, нагромождений и всего... Просто ну, для души, что ли, написать, но именно не эстрадную музыку, не легкую музыку, а вот такую.
И кто исполняет вот на этом диске, который мы сегодня будем слушать?
Исполняет ансамбль солистов Государственного академического симфонического оркестра, художественный руководитель Марк Гринштейн. Вот, и дирижирует Сергей Гершенко, народный артист. А солирует Екатерина Мечетина, Елена Ревич.
Вот сейчас
Борис
была
Андреев.
Как раз Мечетина на фортепиано, да?
Да? Замечательная наша пианистка, молодая Екатерина Мечетина.
Ну, все вас знают, конечно же, как композитора, который пишет много для кино и для театра. И вот последний, до последнего, там, не знаю, Андерсона, по-моему, последняя по времени работа ваша была в кино.
Последний, да? 612-й год.
А, даже уже 612-й год. Да. Это вот Хатиненко то, что
Хатиненко
делал,
был,
да?
В конце года.
И театр – это, конечно же, музыкальные ваши спектакли, которые все знают и любят. Визитные карточки вот «Юнона и Авось», «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. Но как-то так получается, что валятся вот исполнители. Николай Караченцев давно уже не выступает в «Юноне», а Александр Абдулов, который когда-то блестяще сыграл Хоакина,
да.
Вот его уже нет на свете. Ужасно как-то это все горько. И я почему с этого начала? Посмотрела по новостям и вдруг увидела, что, оказывается, Дмитрию Харатьяну предложили даже спеть Хоакина Мурьетту в Ленкоме. Или это пока еще декларация о намерениях?
Давайте все расскажу по порядку.
Да.
Во-первых, мне интересно было узнать, что в феврале «Юнона и Авось» идет 5 раз в Ленкоме. Это как в былые времена, когда вот только начиналось все. И это, в общем, очень приятно было.
Там поет увидеть. Дмитрий Певцов, да?
Да.
Угу.
И, конечно, то, что «Звезда и смерть», хотя нашла 18 лет в Ленкоме, вообще сейчас перестала где-либо существовать.
Только
в Москве,
в пластинке.
Я имею в виду, где-то
угу.
в провинциальных городах идет это. Меня тоже это... мешало жить спокойно. И я решил, что мы в нашем театре, в Московской государственной творческой мастерской,
в вашем театре.
В нашем театре поставим уже этот спектакль. Уже готовы декорации и костюмы. Но, правда, еще неизвестно место, где у нас будет премьера. Это очень непростой вопрос. Действительно, с Дмитрием Харатьяном мы начали работу над ролью Хоакина. И... Но некоторые исполнители еще не совсем ясны, кто будет. Мы планируем все-таки весной сыграть спектакль, может, 1-2 раза попробовать, угу. и уже такую премьеру настоящую сделать осенью.
Угу. А еще тогда расскажите про музыкальный спектакль по «Сердцу Пармы». Это тоже сейчас у вас в планах?
«Сердце чего?»
«Сердце Пармы».
Нет, это совсем
нет?
не ко мне. Я не даже первый раз слышу.
Серьезно? Что Алексей Иванов написал его роман, а вы к нему написали музыку.
Нет.
Это значит, интернет врет.
Информация, да. В интернете. Не всему надо верить.
Сразу, поэтому что, сразу и проверяю. А тогда по театру что-нибудь новое вы делаете для театра сейчас?
В театре?
Да.
Ну, так как у меня свой театр, то в основном я...
Ну, ваш театр. Он как бы есть, но его же нет.
Нет, есть. Почему? Вот у нас, например, спектакль «Приключения Буратино» идет постоянно в концертном зале «Мир», и сейчас начал идти тоже постоянно в театре студии киноактера. Это какие-то уже... Там идет и «Буратино», и «Красная шапочка» будет идти. Вот мы хотели найти, так как нет своего помещения, а, кстати говоря, нам обещали, что уже в планах 2008-2010 года уже твердо есть, что нам построить театр. И
это тянется какую-то вечность.
Это тянется вечность, но, тем не менее, мы не унываем и ставим спектакль. Вот в Новый год поставили «Красную шапочку», которая шла в центре Эльдара Рязанова, и очень хорошо это было воспринято. Вот эти «В год семьи» у нас 2 семейных спектакля. Именно не детских, а семейных, потому что сделали новые аранжировки, очень такие современные. И взгляд на это уже, конечно, с точки зрения нашего времени, абсолютно такой взрослый, я бы сказал. Поэтому интересно и взрослым, и детям. Вот. И сейчас «Звезду и смерть». Это уже 3 музыкальных спектакля. Ну, это уже как бы репертуар театра.
Здесь еще по один спектакль спрашивают, который шел как раз в вашем театре, «Литургия оглашенных». Мы каждый раз, когда с вами встречаемся, все время про него вспоминаем. И спрашивает наш слушатель, будет ли выпускаться ваша опера «Литургия оглашенных» на компакт-дисках. Куда пропал Геннадий Трофимов? Спасибо за творчество, удачи, здоровья.
Ну, Геннадий Трофимов никуда не пропал. Он по-прежнему работает в Ленкоме. И, кстати говоря, там начал работать теперь его сын, у которого тоже замечательный голос. И его сын поет в «Юноне и Авось». Да, это замечательно. Редко очень бывает, но это так вот произошло. А, собственно, Геннадий Трофимов нигде и не появлялся. Для того, чтобы пропасть, нужно где-то было появиться. Он очень не любит эстраду. Он не любит, так сказать, появляться на зрителей. Он студийный певец и композитор. Он сам музыку сочиняет. Бывает вот такой человек, обладает такими уникальными вокальными данными, но абсолютно не публичный. Ему это не нравится.
А про литургию оглашенных.
А про литургию оглашенных, что я могу сказать? Литургия оглашенных стала частью большого очень цикла, в который входят симфонические произведения, оратории и спектакли. Это часть большого цикла, и она будет опубликована, безусловно, на дисках, когда будет закончен вообще весь цикл. Потому что вот так отдельно ее сейчас выпускать, ну, во-первых, это огромная работа должна быть проделана. И то, что раньше не выпускали, мне просто не хватало технических возможностей. То есть технический прогресс еще не достиг той точки, которая позволила бы мне, ну, воплотить все то, что я слышу. Сейчас, слава богу, появились эти программы компьютерные, и эти сэмплы, и эти возможности записи пространственной, которые, в общем, необходимы для того, чтобы воплотить полноценное произведение. Что касается театра, это нельзя, вот если другие спектакли можно делать таким вот, ну, гастрольным, что ли, вариантом, то для литургии нужно постоянное помещение, потому что особое зрелище, даже не театр, нужно постоянное помещение, чтобы нас никто не трогал.
Как вы актеров угадываете на роли? Ведь это же очень трудно, так, чтобы это было такое четкое попадание в образ.
Ну, очень сложно, методом проб и ошибок. Например...
А вы когда-нибудь писали, простите, сразу вопрос для конкретного артиста?
Конечно, писал. Да? И мы сегодня говорили про Александра Абдулова и Николая Караченцева. Вот «Звезду и смерть», в вокальной партии Хоакина и смерти, который пел Коля, было написано для них, для их вокальных возможностей, потому что у человека есть выгодные какие-то диапазоны, регистры, где он может себя интересно показать, а есть то, что надо спрятать. И, ну, Саша, это была его первая, что ли, музыкальная роль. До этого был в списках не значился, а потом сразу вот «Звезда и смерть». И я ходил каждый день в Ленком как на работу, с ними репетировал, и методом проб и ошибок. Давай попробуем так, давай попробуем так. Вот установил, что вот здесь у него звучит замечательно. То же самое и у Караченцева. Но у Караченцева огромный диапазон вокальный. И поэтому я для него и написал то, что другим спеть было сложно и практически невозможно. То Геннадий Трофимов смог на диске это спеть.
Ну, а по характеру, вот вы учитываете, когда вы пишете, вот вы сейчас говорите, что вы писали специально там для Абдулова, для Караченцева вокальные партии, зная, как бы понимая диапазон их данных.
Да.
А если говорить об индивидуальности, об актерской, вот как-то характер угадывает?
Конечно, да? это прежде всего, если актеру будет неуютно, то есть это противоречит его личности, противоречит его таланту, вот это то, что написано. Не ложится ему на душу, то у него это никогда не получится. Поэтому личность актера обязательно нужно учитывать. Но возникает эффект такой уже, когда первый раз это состоялось, уже повторять это значительно легче. Повторять значительно, уже начинается, ну, не то что копирование, но, во всяком случае, уже есть от чего отталкиваться, когда впервые создается. Вот здесь очень важно учитывать... нутро, что ли, душу актера.
А есть у вас вещи, которые так и не воплотились на сцене, но написанные для театра? Оперы?
Знаете, что есть вот оперный дом, который вот я тоже мечтаю. Да. Мечтаю, что он будет поставлен, и все вроде вокруг этого так как-то развивается, события, но никак окончательно все не оформится.
Давайте напомним, что это такое. Не все понимают, потому что для многих фамилия Березовский сразу люди вздрагивают и думают: «А, Рыбников написал про Бориса Березовского оперу».
Нет, это наш композитор Максим Сазонович Березовский, который жил в 18 веке.
Считается первым русским композитором, да?
Он считается первым русским композитором, и он жил в Италии, потом вернулся в Россию, здесь загадочно и трагически погиб всего в 30 лет от роду. Его судьба всегда привлекала внимание многих, и писателей. Вот «Кукольник» написал про него повесть. Это было в 19 веке. И Григорий Горин обратился к этой истории. Это было таинственным образом связано с княжной Таракановой, связывали их судьбы, но это все не доказано. То есть это такая немножко мистическая, таинственная история вот из жизни конца 18 века. Очень интересная, даже почти детективная. Вот. Но Григорий Горин не успел дописать либретто. И это все как-то повисла, остановилась. И мы хотели вообще в Большом театре делать. Я не знаю, может быть, так вот судьба сложится, что сейчас Большой театр возродится в будущем году, как обещают. Может, возобновим и переговоры о том, чтобы там эта опера была
поставлена. То есть, а там есть арии прописанные, уже сочиненные, да?
Да, это еще не целиком законченное произведение, если честно говорить, но уже какие-то основные вещи есть, и больше того, исполнялось в концертном исполнении не один раз. И в Большом зале консерватории это звучало, музыка в зале Чайковского.
То есть вот из того, что есть, вот, пожалуй, единственная вещь, которая так еще пока своего сценического воплощения не получила, да, вот этот оперный дом. А почему-то, почему-то кажется, что это еще есть наверняка, что-то брошенное. Нет?
Брошенное для
вами,
театра.
Вами
нет,
брошенное.
Нет.
Все до конца доводите.
Ну, стараюсь доводить.
Потому что, понятно, наверняка у композитора тоже есть такое понятие неопубликованная вещь. Есть у вас такое? Неопубликованное.
Значит, вот был неопубликованный вот этот «Кончерто Гроссо». В каком смысле неопубликованный? Были рассыпаны какие-то мелодии, которые, ну, где-то, может, иногда даже это звучало и в фильмах, иногда эти мелодии, иногда нигде не звучали. Вот. И когда я увидел, что их достаточно много, этих рассыпанных мелодий, я оформил их в «Кончерто Гроссо» и форму «Кончерто Гроссо». И вот они начали жить другой жизнью и... Так, судя по интересу к этому диску, который достаточно хорошо сейчас и раскупается, и отзывы очень хорошие, но, очевидно, я что-то написал такое, что, наверное, надо было слушателям.
Мы сейчас послушаем еще то, что что-то написал Алексей Рыбников. А я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому, если у вас есть вопросы к нашему гостю, к Алексею Рыбникову, милости просим. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45 и номер телефона прямого эфира 363-36-59.
Thank you.
Алексей Рыбников, и сегодня мы еще послушаем обязательно музыку нашего гостя. Еще раз напомню, что мы в прямом эфире, поэтому во второй части нашей программы обязательно мы будем отвечать на ваши вопросы.